Юлия Латынина, писатель, специальный гость. С нами на связи Юлия Леонидовна. Доброе утро.
Доброе утро.
И галстук тоже, да?
И галстук.
Как всегда. Как всегда с нами утром. Да, правда, он не любит очень долго находиться в эфире, поэтому пока вот есть возможность, любуйтесь, я к зрителям обращаюсь, да, эти вот несколько секунд, наверное, еще потерпит он немножечко ваше внимание, и потом уйдет. Юлия Леонидовна, сегодня мы бы хотели, наверное, начать не с России, а с Ближнего Востока, потому что это такая бурлящая, кипящая тема. Трамп, Белый дом представил свой план из 20 пунктов, которые уже там поддержали страны, которые недавно признали государственность Палестины, типа Франции, Британия, по-моему, уже поддержала, и ряд арабских стран, Саудовская Аравия, Катар, ряд исламских стран.
Для начала
стран, типа
Израиль
Турции.
Поддержал, это как бы важно.
Израиль, да-да-да.
Потому что, честно говоря, поддержал этот план Франция или нет, я думаю, что всем фиолетово.
Да, ну ладно. Ну, в общем, есть некий консенсус, да. Вот сейчас ждут ответа Хамаса. Вам этот план кажется нормальным? Извините уже за такой эпитет.
И осуществим ли он, вот скорее, с этой точки зрения?
Как сказать, у этого плана есть ряд плюсов и есть ряд недостатков. Самый простой недостаток этого плана, но с точки зрения Израиля, заключается в том, что, конечно, никакой этот комитет, который там будет сидеть в Газе, не уничтожит Хамас. То есть нету таких шансов, чтобы кто-нибудь, кроме армии обороны Израиля, сделал эту работу, потому что представить себе, что, значит, Хамас уничтожит некая комиссия всего хорошего за все плохое во главе с Тони Блэром, а с непосредственными соучастниками Хамаса в лице ООН, которые вместе с ним распилили 2 миллиарда долларов, и тем более Иорданией и Египтом, каково Египет, при всем моем уважении к этой стране, все-таки сейчас вот прямо в данный момент собирает войска на Синае, непонятно с какой целью. И мы прекрасно знаем, что если бы Египту не хотелось, чтобы Хамас существовал, он мог бы не снабжать Хамас по подземным туннелям через Рафих, что он всегда делал, потому что то, что всегда поступало Хамасу, оно поступало, как понятно, исключительно через египетскую границу. И те самые службы безопасности Египта, которые должны с этим бороться, в этом имели свою долю, потому что степень коррумпированности Египта заставляет отдыхать. Ну, это, в сравнении с этим ГУР, ФСБ, это просто какие-то поймаечки. А это, на мой взгляд, самый главный недостаток этого дела, который, естественно, перекрывает все остальные. А из плюсов для Израиля я могу сказать, это, естественно, недостаток для Израиля. Из плюсов для Израиля я могу сказать то, что в отличие от других планов, обратите внимание, он на самом деле не предусматривает полностью уход Израиля из Газы. Он предусматривает, что Израиль всегда оставит за собой контроль над периметром Газы, в том числе и над Рафихом, что очень важно. И сам уход армии обороны Израиля из Газа будет осуществляться крайне постепенно и будет зависеть от того, что Хамас выполняет какие-то условия. Даже вот то, что говорится в начале, что армия обороны должна отойти, а Хамас должен после этого освободить заложников. Так она там должна отойти, ну вот если смотреть по карте, буквально на 3 метра. Это первый раз действительно такие условия. Плюс, конечно, абсолютными ублюдками, какими они, собственно, являются, выставляются люди типа Стармера и Крона, которые признали государство Палестину в награду за 7 октября, потому что, ну, во всем этом плане нет никакого признания государства Палестина. Естественно, оно просто, в принципе, прекращает существование, потому что замещается это международной комиссией. А вот, пожалуй, это две единственные выгоды для Израиля. Самая главная выгода – это, конечно, выгода для Трампа, потому что он возвращает, ну не возвращает, он и так никуда не уходил, он подтверждает статус американцев как посредников. Он приносит на Ближний Восток посредничество арабских государств. Как я понимаю, это план в основном его зятя Джареда Кушнера, но я не сомневаюсь, что Иветков в этом поучаствовал. И те самые арабские государства, которые отчаялись стереть Израиль с лица земли, сейчас, поскольку они являются более вменяемой силой, чем европейские политики, оказываются даже противостоящими европейским политикам. Но, в принципе, это обычная ситуация, что когда у вас есть смертельная схватка, у вас есть два противника, один из которых, я имею в виду Хамас и Газа, считают, что второй должен быть полностью уничтожен, и, соответственно, у вас нет никакого повода для компромиссов, это просто рано или поздно должно закончиться на поле боя тем или иным победой тех или других. Как только у вас... То есть, собственно, это заканчивалось так во всех прошлой эпохе, во всех нормальных человеческих обществах. Сейчас, благодаря вот климату международной гуманности, у вас немедленно появляются посредники, которые говорят, давайте договоримся, а что такое каждый посредник, который предлагает договориться? Это посредник, который выгрызает себе этот кусок конфликта, делается важным, когда он был абсолютно неважен и нерелевантен. И это мы наблюдаем и в лице Трампа, и в лице арабских государств, и в лице даже Тони Блэра, которого туда волокут. Забирает себе кусок конфликта и делает его совершенно неразрешимым. Но для Израиля, поскольку Израиль загнали в ловушку, поскольку альтернатива, видимо, это полная изоляция Израиля, вот мы уже видим, что европейцы начинают делать то же самое, что они делали с российскими гражданами, ну и, собственно, то же самое, что делали с евреями в гитлеровской Германии, начинают, значит, приниматься всякие такие закончики, да, а вот сюда мы вас не пустим, а вот сюда мы вас не пустим, а вот из этого фестиваля мы вас исключим. И поскольку Стармер и Макрон в угоду своим левым и в угоду своему исламистскому населению, перед которым они вынуждены уже заискивать, сыграли роль таких загонщиков, видимо, они загнали Израиль в ловушку, при которой это становится худшим решением, не считая всех прочих.
Юлия Леонидовна, а что такое уничтожить Хамас? Вы в начале речи сказали, что только Цахал на это способен.
А вы знаете, вот если вы... Я, конечно, понимаю, что вы сейчас хотите меня упрекнуть в геноциде, но как же я не испытываю эмпатии к такому прекрасному молодому человеку, который звонит маме и папе и кричит: «Папа, я убил 10 евреев!» Папа говорит: «Ура, Аллах велик!» И мама говорит: «Ура, Аллах велик!» И вот я к нему не испытываю эмпатии, я понимаю. Но понимаете, Айдар, я должна вас разочаровать. Дело в том, что уничтожение Хамаса прописано вот в этом самом плане. Хамас – это террористическая организация. Я правильно понимаю, что вы не считаете нужным уничтожение террористических организаций? Вы считаете нужным их всячески поощрять?
Вы удивительный гость, Юлия Леонидовна. Я просто задал вопрос, что вы видите под уничтожением Хамас, а вы мне уже наплели столько взглядов и поставили меня на сторону Хамас, сделали защитником террористов. Нет, я считаю, 7... Ну вот давайте так, если вам так будет проще. 7 октября — это теракт, крупный теракт. Хамас — террористическая организация. При этом я не считаю всех жителей Газы террористами и не считаю, что их убийство — это вообще правильное явление, потому что это очевидно. Поэтому мне интересно просто, что такое уничтожить Хамас. Да,
уничтожить Хамас – это уничтожить террористическую организацию путем либо физической ликвидации ее членов, чем занимается, в частности, Израиль, или путем физической ликвидации самой организации, когда, вы знаете, там, КПСС распускают, некоторые коммунисты остаются.
Вот, да.
Ну, просто говоря, там различие в том, что КПСС – это членские билеты, организация, понятная структура и так далее, а здесь непонятная структура, отсутствие членских билетов, простите, да, и, ну, вообще абсолютно размытые границы. Я об этом просто... Что такое уничтожение Хамас? Как это сделать?
А, простите, хороший вы только вопрос. Что сказали, что вы сами различаете между Хамасом и жителями Газы. Но вот
нет,
сейчас...
понятно, я говорю, что такое есть, да, но я не могу там конкретно сказать, что вот у этого, извините, членский билет Хамас, значит, он террорист, а у этого членского билета нет, значит, он не террорист. Там такого нет. Я к тому, что там границы размыты, и поэтому очень сложно определить, кто есть хамасовец, а кто нет.
Именно поэтому я думаю, что мы должны поручить это таким организациям, как Шабак и Моссад, которые, собственно, этим и занимаются. Это их профессиональная обязанность. Они, так сказать, определяют, вот этот человек, у него есть членский билет Хамас, но на самом деле он там ни в чем особенно не участвовал. И можно его отпустить. И я предполагаю, что, условно говоря, такой человек, как Тони Блэр, этим заниматься не будет, и тем более это не будут заниматься подельники Хамаса и ЗОН.
Просто понимаете, в чем проблема?
Кажется,
в ходе ходе любой войны, мы же можем с вами представить, да, в ходе любой войны обе стороны становятся абсолютно там, ну, не абсолютно, но дикими. Но война — это есть война, это абсолютно античеловеческое событие. И поэтому тут, мне кажется, учитывая, что это уже очень давно продолжается, наверное, нельзя исключать гуманитарную катастрофу в Газе, мы же не исключаем это. И, наверное, здесь нужно привлечь именно международные силы, которые бы, ну, как минимум следили за действиями обеих сторон. И в том числе Израиль.
Ну вот, Айдар, я вам объясняю, что вот такая точка зрения, как у вас, которая, ну, вот исполнена таких вот благоглупостей, что она ровно и приводит к тому, что, во-первых, конфликт продолжается десятилетиями, а во-вторых, в том, что вот те самые международные силы, о которых вы говорите, они по определению помогают слабым. А как стать слабым? Очень просто. Стать слабым так, что потратить всю международную помощь, которая у тебя есть, на то, чтобы с трех лет промывать мозги ребенку на предмет того, что ты должен жить для того, чтобы уничтожить каждого еврея, а промывать мозги ребенку на предмет того, что Палестина должна быть от реки до моря, потом вторгнуться в Израиль, потерпеть поражение, закричать «мы слабые, нас убивают, пожалуйста, нам помогайте». То есть таким образом вот то, что вы говорите, это замечательная вроде бы вот воздушная философия. Мы в белом пальто.
Нет, Юлия,
мы на розовом
фоне. Не...
Можно мне
договориться? Можно, пожалуйста? Я правда не пытаюсь с вами спорить. Можно? Я правда пытаюсь понять. Вот смотрите, мы с вами имеем действительно
Айдар,
Хамас и этот конфликт, который
тянется. Извините, пожалуйста, можно мне договорить? Я не договорила.
Ну, пожалуйста.
Вы, поскольку вы не позволяете мне выразить свою мысль, то она выглядит незаконченной.
Вы про белое пальто начали говорить. Я просто пытаюсь конструктивно построить диалог, а не скатываться к оскорблениям и к попытке приписать меня к какой-то стороне, хотя я тут журналист, задающий вопросы, пытающийся понять, как разобраться в этом конфликте.
Это,
извините, мне кажется,
поговорить?
Вот такая позиция, да. Я просто... У нас было очень много гостей, в том числе там представители Израиля, и когда им начинаешь такие вопросы задавать, тут столько обвинений в ответ сыпется. А хотелось бы ответов.
Айдар, вот я еще раз повторяю, когда вы задаете вопрос в стиле, когда вы кончите пить коньяк по утрам, то в этом, несмотря на то, что это вопрос, в нем содержится определенная позиция. Ваша позиция заключалась в том, что вот надо остановить конфликт и помочь несчастным. Я пытаюсь вам объяснить, что именно фарисейская позиция «надо остановить конфликт и помочь несчастным» приводит к тому, что некоторые люди, которые, как вы сами говорите, являются террористами, надевают на себя маску перманентно несчастных, перманентно ущемленных и думают, как им вечно остаться несчастными и побежденными. Для этого они специально разрабатывают фантастические идеологии, которые невоплотимы в жизнь. Например, нам нужна Палестина от реки до моря, и всех израильтян, которые существуют на этой территории, мы перережем. А если они не согласны, то они нас ущемили, и они не способны к компромиссам. С этой идеологией они идут к международным организациям, которые говорят: «Ой, какие несчастные люди, надо им помочь». Эти люди получают только от ООН, вдумайтесь, только от ООН, выше 2 миллиардов долларов, на которые можно построить рай на земле.
Я с вами согласен.
Вот. Так если вы со мной согласны, то...
Можно уточняющий вопрос, пожалуйста? Я уже боюсь, правда. Извините.
Но можно не перебивать. Вопрос. Вот прежде Хорошо. Чем задавать уточняющие вопросы, можно просто не перебивать.
Я согласен, Юлия Леонидовна, что такое происходит.
Да, но вы же не даете мне доизложить мои мысли, Айдар.
Она просто понятна. Можно я уточняющий вопрос, чтобы мы просто...
А можно все-таки я договорю свою понятную мысль, потому что, может быть,
говорите.
Вам она уже понятна, а вдруг она непонятна еще вот окружающим. Может же такое, знаете, быть.
Да.
Поэтому еще раз повторяю, вот эта позиция «давайте поможем этим несчастным» — это не просто позиция, которая способствует продолжению конфликта, войны и резни, но это прежде всего та позиция, которая превращает тех людей, которых именуют несчастными, в данном случае жителей Газы, в совершенно промытыми мозгами заложников и главных жертв этой войны, потому что они становятся одновременно инструментом в руках добрых людей по уничтожению Израиля, одновременно уничтожить Израиль не могут, и одновременно они становятся вот той биомассой, на которой сидят их вожди, вожди Хамаса, имеют миллиарды, выдвигают абсолютно нелюдоедские и неосуществимые планы, но при этом оказываются жертвами.
Мой короткий, Маша, прости, пожалуйста, я
попробую. Да ничего, я наслаждаюсь, мне очень нравится.
Мой короткий уточняющий вопрос, это не попытка вас зацепить или там что-то, да, Юлия, пожалуйста, вы на меня так реагируете, как и на триггер какой-то, не надо, пожалуйста. Я вас обожаю.
Айдар, я вам сейчас скажу, не на вас. Дело в том, что вы являетесь настолько... настолько прекрасным зеркалом всех этих Макронов, Стармеров, помейте. Айдар, вы просто так стараетесь. Вот это действительно тоже очень трогательно наблюдать.
Профессия такая. Профессия. Был бы Шевченко на вашем месте, вы не поверите. Я Шевченко тоже, знаете, забрасываю разными вопросами. Юлия Леонидовна, вот уточняющий вопрос. Хорошо, это все понятно, да. Вот я бы не выражался вот так гиперболизированно, но я с вами согласен с общей мыслью. Но смотрите, вы говорили про уничтожить Хамас, что там КПСС можно уничтожить, коммунисты, конечно, останутся и так далее. Хорошо, но как так уничтожить Хамас, чтобы вот это прекратилось? Или это не прекратится никогда? А если это не прекратится никогда, действуя пинцетом, то как надо действовать? Всех там, вот какой там министр израильский говорил про, назвал опции применения ядерного оружия, вот так, что ли? Просто, а выход-то, это все понятно, а выход какой? Что с этим делать?
Айдар, значит, я напоминаю, что я первая начала с того, что, с моей точки зрения, план этот неосуществим, потому что он не уничтожит Хамас. Но я еще раз вам напоминаю, что в этом плане написано, как цель уничтожения Хамаса. Уничтожение Хамаса – это действительно очень сложная вещь, потому что, с одной стороны, население Газы – это не Хамас, но, с другой стороны, в той ситуации, когда у вас существует тоталитаризм снизу, и когда, как я уже сказала, детей с 3 лет обучают убивать евреев, то разобрать, где начинается житель Газы, у которого стокгольмский синдром, и которому промыли мозги с 3 лет и объяснили, что это все хорошо и правильно, и где начинается пособник, и где начинается член Хамаса, действительно очень сложно. Еще раз вам повторяю, что в этом, собственно, и заключается то, чем занимаются спецслужбы. Этим должны заниматься профессиональные спецслужбы израильские. Этим точно не должна заниматься комиссия ООН. А если вы хотите сказать, какой реалистичный способ изложения ситуации, то я отвечу очень жестко. Первый реалистичный способ исправления ситуации – заключается в том, что кто-то должен уйти, или Израиль, или Хамас вместе с Газой, потерпев военное поражение. Второй реалистичный способ осмысления ситуации заключается в том, что надо перестать, потворствовать психическим отклонениям, даже если это психические отклонения целой большой группы населения. Вот точно так же, как когда ребенок говорит, я трансгендер в 3 года, то ему можно сказать, подожди, вырастешь, там определишься. Вот точно так же, когда бегают люди и говорят, мы древние палестинцы, которые живут на этой стране, с этой месте последние несколько тысяч лет, а евреев здесь никогда не было, точно так же можно сказать, ребята, пожалуйста, перестаньте гнать пургу. Вы, во-первых, мусульмане. Мусульманская умма, вот в вашем Коране прямо написано, что мусульмане – все братья. То есть вы можете уехать в любую мусульманскую страну. Во-вторых, вы арабы. Вот опять же, арабы всегда говорят, мы братья, мы арабы. Значит, соответственно, то арабское население, которое начало приходить на землю Израиля в 7 веке нашей эры вместе с завоевателями, и которое на самом деле в большом количестве начало приходить в конце 19-го, начале 20-го, когда там появились евреи, потому что эта земля была просто превращена в пустыню, в ней просто не было населения после многочисленных геноцидов. А вот то очень немногочисленное арабское население, которое существовало на этой земле по состоянию на 1946 год, и которое потерпело войну, оно должно было быть абсорбировано другими арабскими государствами, которых на свете энное количество штук, и другими арабами, которых на свете гораздо больше миллиона. Как нам хорошо известно, эти арабы, эти арабские государства, в том числе Египет, не хотят абсорбировать население, потому что, во-первых, оно исторически сложилось как инструмент уничтожения Израиля. Это там, очень тяжелая группа населения. А во-вторых, они просто прекрасно понимают, что если они примут 2 миллиона вот этих вот квази-беженцев к себе, то у них начнутся, ну, примерно, то у них начнется свой Хамас. Еще раз повторяю. Люди, эта война должна быть доведена до конца. Эта война должна быть выиграна одной или другой стороной в нормальном мире. И, соответственно, та группа населения, которая сочтет для себя неприемлемым, если, допустим, какие-то арабы сочтут для себя неприемлемым проживание на территории государства, которое управляется Израилем, мы прекрасно знаем, что на территории государства Израиль живет довольно большое количество арабов, и, собственно, это единственные арабы, которые живут в демократическом государстве, которые пользуются всеми благами демократического государства. Арабских государств много, но демократия только... Но демократия, в которой живут арабы, это только одна, она называется Израиль. И мы знаем, что их никто не режет, их никто не угнетает, их никто не уничтожает. Наоборот, на территории Газы, как мы знаем, не только еврей, но и европеец очень долго не выживет. Есть случаи нескольких глупых активистов, которые действительно сдуру переезжали на территорию Газы, а потом их окровавленную печенку и радостно развешивали и болтали ей со словами: «Вот, значит, как мы поступили с неверно».
А кто это?
Можете посмотреть, там легко найти. Там один был
Я обращаюсь к слушателям. Найдите, пожалуйста, эти истории, расскажите нам имена, да. Там кто был, ладно.
Там их было... Нет, там их было не так много идиотов, которые приезжали, один точно был. К следующему эфиру, может быть, вам найду еще парочку.
А с Гретой вот... что делать, Юлия Леонидовна, на этом
Грету все? Никто, Грету никто не тронет, Грету опять дадут бутерброд и накормят. Так вот, я к тому, что поскольку мы живем в ненормальном мире, а поскольку мы живем в мире, где вот... каждый человек, который видит войну, заламывает руки и говорит: «А, как бы нам побыстрее ее остановить и нам при этом, значит, вот получить моральный капитал, ну и попосредничать». То предложение, которое сделал Трамп, как я уже сказала, лучшее, не считая всех прочих. Израиль его уже принял, о чем мы говорим.
Простите, я просто добавлю, вы можете не отвечать на это и сказать, что я глупый и ничего не понимаю, но я до сих пор не могу понять, а, собственно, вы говорите довести войну до конца. Я не понимаю, где конец, что такое конец.
Конец – это присоединение территории Иудеи и Самарии, а также Газы к Израилю, установление там административного господства Израиля и установление там израильских законов. После этого та часть населения, допустим, той же самой Газы, которая не является террористами, и готова жить на территории Израиля, подчиняться израильским законам. Если она хочет там жить, она продолжает там жить. Если не хочет, она оттуда уезжает.
А почему эти люди должны покидать свои дома?
Еще раз повторяю.
Вообще-то у нас есть поддержанная большинством стран мира резолюция об установлении сосуществования двух государств на этой территории.
Ну, понимаете...
Почему нельзя вот в этой конфигурации что-то придумать? Потому что так не сработает, Юлия Леонидовна. Это конфликты в будущем. Ну, вы представляете, что вот сейчас вот Израиль расширяет поселение. Это ведь приводит к эскалации только. Особенно в сегодняшней ситуации. Может, решение в другом?
Я еще раз повторяю. То решение, которое вы предлагаете, и которое предлагают всякого рода добросовестные, недобросовестные международные посредники, оно его пытались осуществить десятки лет. Израиль шел на уступку за уступкой. Израиль многократно отдавал завоеванные территории, начиная от Синая, Египту, кончая соглашение Осло, которое, собственно, все это Мерехлюндию признал. А конкретная физическая история заключается в том, что сейчас в Газе сидят люди, причем не будем себя обманывать. С одной стороны, эти люди не являются всем населением Газы, но с другой стороны, население Газы не пикнет даже против этих людей, которые говорят: «А, нам нужен весь Израиль от реки и до моря, мы хотим уничтожить людей, евреев, живущих на всех территориях Израиля. После этого мы пойдем в остальные земли неверных, и мы вырежем там всех неверных». Я не знаю, как насчет вас, Айдар, но меня они точно теоретически собираются вырезать. Точно так же, как все население Британии и Франции, которое не является мусульманами.
А где вы это читали?
А я это читала в их основополагающих документах, например.
Вот... Где их найти, Юлия Леонидовна?
Айдар, но если вы посмотрите на то, что написано в харте, основополагающей харте Хамаса, ну, это несложно, это в два клика находится в интернете. А кроме того, вы можете заметить многочисленные выступления нынешних лидеров и боевиков Хамаса и исламистов, которые вот, вот говорят примерно это. Если это для вас...
Там речь про Израиль, да. Это правда, про Израиль там есть. Но вы знаете, дело в том, что попытки договориться и попытки как-то эту ситуацию наладить были, в том числе со стороны Израиля. Я напомню, это был премьер-министр Ицхак Рабин, которого убил ультраправый националист израильский, потому что ему не понравились Ословские соглашения.
Так,
я к тому, что и сейчас, просто понимаете, дело в том, что и сейчас в руководстве Израиля стоят в том числе ультраправые националисты.
А,
мне кажется, что и они в том числе являются теми, кто пытается ограничить эти мирные переговоры. Ну или хотя бы какой-то консенсус. Я понимаю, он очень сложный. Но и попытки не предпринимаются.
Не-не-не, Айдар, все-таки я бы уточнила, вот в чем консенсус. Люди говорят, вот просто в харте Хамас написано, что вся Палестина – это земля, которая принадлежит мусульманам. Все, кто не являются мусульманами, на этой земле должны быть уничтожены. Там многократно цитируется Коран, и придет тот день, когда, значит, еврей будет прятаться под кустом, и куст скажет, и так далее, и так далее. А скажите, пожалуйста, эти люди прямо и открыто декларируют, что их цель – уничтожение государства Израиль и уничтожение каждого еврея, находящегося на этой территории. Как вы видите, компромисс? Уничтожение половины евреев? Нехорошие ультраизраильские националисты, они не хотят этих бедных людей, которые подвергаются таким опрессиям, встретить на полпути. Это действительно безобразие. Давайте просто фашисты. Компромисс-то в чем?
Международное наблюдение и международное управление сектором газа.
Но дело в том, что мы имели международное
управление... В том числе с участием арабских стран. Это очень важно, мне кажется.
Понимаете, международное управление, или, по крайней мере, международное финансирование сектора газа, мы тоже имели с того момента, когда Израиль из сектора газа ушел. Только одна ООН, как я уже сказала, сектору газа дает 2 миллиарда рублей. Простите, 2 миллиарда долларов. И мы видим гигантское количество первых лиц из ООН и гигантское количество сопутствующих организаций, типа вот Франчески, Альбанези и так далее, которые мы видим, что они полностью коррумпированы Хамасом. Они вместе с ним отмывают деньги. Они являются его де-факто представителями и его де-факто идеологами. Они делают вид, что они всего этого не замечают, но зато они говорят, ну, кстати, ровно как вы, что это бедные люди, этих бедных людей угнетают. А с ними не идут на компромиссы. Они предлагают такие разумные вещи. Они не говорят, какие именно разумные вещи предлагают. Но эти ультраправые израильтяне нехорошие, да, почему-то с этим не согласны, поэтому мы должны поместить их под санкции. Я еще раз повторяю, когда ситуация, в том числе благодаря вот этому чудовищному международному пузырю вранья и вот этих сочувствующих людей, которые говорят, мы за все хорошее против всего плохого, но в результате оказываются просто сообщниками, покрывателями и говорящими ртами террористов. Когда ситуация заходит в такой тупик, да, можно было найти компромисс. Я могу вам, например, напомнить, что в конце концов, когда в 1948 году начиналась война, то против Израиля было 7 государств, 7 арабских государств тогда объявили ему войну. А мы сейчас видим, что практически со всеми этими государствами у Израиля так или иначе налажены отношения, в том числе с Саудовской Аравией, в том числе с Иорданией, прекрасные отношения вообще. Ну, с Египтом похоже, но тем не менее налажены, в том числе и благодаря именно компромиссам. Потому что когда ты являешься государством, то рано или поздно, будучи государственным деятелем, тебе надо строить государство, тебе надо заботиться о своих гражданах, ты начинаешь вести конструктивную политику. Не получилось уничтожить Израиль, ну давайте будем дружить. Но когда ты являешься раковым образованием на территории, которое принципиально не хочет создания государства, а хочет, чтобы Израиль убирал за тобой мусор, чтобы Израиль обеспечивал тебя электроэнергией, а чтобы он обеспечивал себя деньгами, чтобы Иран обеспечивал тебя деньгами, чтобы ни одна собака на твоей территории не имела права заняться бизнесом без того, чтобы ты этот бизнес обложил данью или уничтожил, потому что это не бизнес, принадлежащий Хамасу, чтобы ни одна собака на твоей территории не осмеливалась, допустим, ну, скажем, наладить какой-то диалог с Израилем, потому что тогда немедленно этот человек попадает в застенки Хамаса. Я напомню, например, что вот одна из выдающихся белых пальто, которая, кстати, является докладчиком ООН по России, госпожа Марьяна Кацарова, очень могущественный человек, видимо, заместила собой Наталью Арно в плане распределения грантов. Так вот, госпожа Марьяна Кацарова в свое время, выдавая премии, выдала премию Анны Политковской, доносчице, хамасовской доносчице, которая занималась тем, что молодые жители сектора Газа пытались разговаривать с жителями Израиля. Просто тет-а-тет. Вот доносчица написала на них донос, их, естественно, Хамас забрал. Понятно, что там с ними случилось. Вот за этот гражданский подвиг госпожа Марьяна Кацарова, которая за все хорошее против всего плохого, выдала на этой доносчице премию Анны Политковской, а ни один человек, находящийся в жюри премии Анны Политковской в составе, не осмелился против этого раскрыть рот. Видимо, потому что госпожа Кацарова, ну, человек могущественный, полезный. Вот. И когда существует такой злокачественный сплав между людьми, которые понимают, что чем больше они будут ущемляться, чем больше они будут требовать, чем больше они будут абсолютными даже не агрессорами, а просто террористами, то окажется, что чем больше они будут страдать, чем больше их женщин, дети будут страдать, тем больше Марьяны Кацаровой и Франческо Альбанези всего мира им будут помогать. Так вот, я еще раз повторяю, что эта ситуация, да, в принципе, неразрешима, потому что Марьяны Кацаровой и Франческо Альбанези всего мира сделали его неразрешимым. Но если она разрешается, она разрешается военным путем, так как я сказала, на этой территории появляется государство. Это государство называется Израиль, и это государство говорит, те, кто согласен жить по израильским законам так же, как в Израиле живут арабы, пожалуйста, вы можете остаться, но учтите, что в связи с прошлой историей мы вас будем проверять. Те, кто не хочет, пожалуйста, может уехать. Извините, пожалуйста. Ну да, это поскольку это арабы, как я уже сказала, поскольку это мусульмане, есть гигантская мусульманская ума в мире, есть много мусульманских государств, включая, кстати, Францию и Британию, и Бельгию, они могут туда спокойно переместиться, там они прекрасно будут жить по своим законам шариата, как это сейчас в Европе разрешено. Не хотят, могут уезжать, опять же, в арабские государства, которые, правда, их почему-то не принимают, но какие-то куски примут. Вот, собственно, и все. Это единственный вариант, который действительно разрешает этот конфликт. Единственная точка. Второй вариант – это действительно полное уничтожение евреев и полное вырезание каждого еврея на этой территории.
Юлия Леонидовна,
вы знаете, это разрешает конфликт до конца, в первом и втором случае.
Я сижу и помалкиваю вот уже почти полчаса, мой коллега тут отдувается, потому что мне совершенно нечего вам возразить со своей позиции. Просто я в этом смысле, как это сказать, аплодирую стоя Айдару, который его хватает силы воли и, соответственно, аргументов вам, ну, какие-то контраргументы предлагать, потому что я не знаю, что вам возразить. Я, в общем, понимаю, что ситуация моим глазам выглядит примерно так же. Но при этом вопрос, наверное, последний у меня, так одна минута остается. А хватит ли политической воли у Трампа, чтобы вот эту действительно историю с этим планом все-таки дожать, довести ее до конца? И вообще, зачем ему это нужно, если там отбросить в сторону его честолюбивые какие-то мечты о Нобелевской премии мира?
Нет, ему это очень нужно, чтобы утвердить снова доминирование Америки в мире, потому что оно сильно пошатнулось после Афганистана, оно сильно пошатнулось в связи с российско-украинской войной. И вот в данном случае навязывание при абсолютном отсутствии других реалистичных вариантов этого плана в качестве промежуточного и Америки в качестве посредника. И заметим, Америке Трампу, конечно, еще очень важно. Это вообще его курс, особенно благодаря Стиву Уиткофу. У Трампа хорошие отношения с монархиями залива. Они, сразу скажу, являются в значительной степени, если не считая Катара, пятном света в темном царстве. Потому что это как раз тот случай, когда у вас очень тяжелая ситуация, там, с учетом, понятно, того, что это исламские государства, это государства, у которых исламское население, но с учетом этого фактора обратите внимание, что монархии залива ведут гораздо более разумную, логичную и стратегически взвешенную политику, чем, скажем, европейские политики и тем более бюрократические организации, которые неприкрыто перед террористами и исламистами заискивают. Эти монархии залива действительно, за исключением Катара, это, к сожалению, очень серьезное и большое исключение, с ними борются. Так вот, перетянуть на свою сторону исламские монархии, чтобы утереть морду европейским бюрократам, это очень сильное достижение, конечно, со стороны Трампа. И потом, еще раз повторяю, это промежуточное решение, потому что с учетом того, что Цахал продолжает сохранять доминирование по периметру сектора Газы, то есть сколько бы там ни сговаривались продажные египетские секьюрити и тонкокожие ООНовские чиновники, и продажные ООНовские чиновники, и европейские импотенты внутри самого сектора Газы с Хамасом, ну, они же объявят, что он уничтожен, но они его назовут, Хамас, естественно, воскреснет, как общество защиты бабочек будет называться, да, или общество борьбы, я не знаю, с Луной в темное время суток или что-нибудь в этом роде. Так вот, как бы оно там внутри не варилось, и какие бы при этом метастазы ни происходили, эти метастазы за пределы своего самого сектора Газа не вырываются, потому что по периметру, соответственно, стоит Цахал, которому в любой момент, когда вся эта конструкция рано или поздно начнет рушиться, допустим, через 15-20 лет, сможет снова в сектор Газа зайти, и тогда произойдет то, о чем я говорю. То есть, еще раз повторяю, в сложившейся международной обстановке, да, бесспорно, это худшее решение, не считая всех прочих, и Израиль его уже принял, и Бениамин Нетаньяху его уже принял.
Спасибо большое.
Да, спасибо
еще
большое.
Посмотрим, примет ли его Хамас, потому что, понимаете, да. Хамасу-то, как бы сказать, оно действительно довольно серьезно бьет по Хамасу.
Весьма, я бы сказала.
Им все равно придется делиться. Представляете, раньше они были короли, а теперь им придется делиться с египетскими вот этими вот... с египетской секретной службой, которая, естественно, так же, как и пакистанская секретная служба, тут же превратится в какой-то симбиоз с Хамасом, но, тем не менее, им придется делиться. А, естественно, эти, и те же самые египтяне, те же особенные египтяне, конечно, они будут именно Хамасом манипулировать как инструментом, типа, ребят, вы теперь тут не главные, вы теперь бегаете на цирлах перед нами и исполняете наши поручения, если хотите остаться в живых. А при том, что еще Израиль как-то будет действовать так. Что да, конечно, Хамасу все это крайне неприятно.
Спасибо огромное. Специальный гость Юлия Латынина, писатель, была с нами на связи. Юлия Леонидовна, увидимся в эфире.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Спасибо. До свидания.